В Эльдорадо подельники вернулись вечером, когда вдоль Ленинградского шоссе давно уже горели редкие фонари. Особенно прятаться по дороге не понадобилось, потому что улицы на этой дальней окраине были темные, а прохожих встречалось мало. Днем доктору выспаться не довелось, очень уж он разволновался. Из придорожной канавы беглецы перебрались в глубину рощи и просидели там до глубоких сумерек, благо в одном из карманов нордовской куртки имелся спецпаек. Плитка кокагематина, которую, честно, поделили пополам. Этот чудесный концентрат, авторская разработка доктора Г. Л. Норда, изготавливается из экстракта бычьей крови с добавлением сухого спирта, меда и кокаина. Не только питателен, но укрепляет силы и начисто отбивает чувство голода. Скучать было некогда. Гальтон раз за разом перечитывал записи покойного профессора и пытался вникнуть в их смысл. Напряженная умственная работа заставляет забыть обо всем на свете, тем более о течении времени. Когда Витек толкнул Котовского и сказал: «Вроде темнеет, пойдем, что ли?», доктор очень удивился. Ему казалось, что еще утро. Шли быстро. Вдоль заборов, через пустыри и дворы. Путь занял не больше часа. На первом этаже клуба, как обычно, было множество цыган. Правда, все взрослые, для детей поздновато. «Как я войду в таком виде?» — спросил Гальтон перед крыльцом.
— Если не здороваешься, тебя не замечают. Не хочет человек, чтобы его видели, значит, нет человека.
И действительно, если кто-то и удивился появлению двух пугал, залепленных грязью и забрызганных кровью, то не подал виду. Гальтон прошел через зал, чувствуя себя невидимкой. Он знал, что коллеги дома. На втором этаже горели окна. Но оказалось, что Зоя сидела на лестнице в темноте.
— Господи, живой!
— закричала она. Бросилась ему на шею, но не заплакала, только всхлипнула всего один раз. Характер у Зои был железный.
— Ты ранен? Я должна тебя осмотреть. —
Я в порядке. — Оцарапан скальп. Крови много, но ничего серьезного. Это потом, потом. Идем наверх. Я должен вам столько всего рассказать. Коллеги выслушали рассказ в полном молчании. И у княжны, и у биохимика было одинаковое выражение на лицах, сосредоточенное и несколько недоумевающее. Ну, для китайской маски это неудивительно, но Зоя — это Зоя. Чем объяснить ее реакцию? Не понравилось Гальтону и то, что коллеги как-то странно переглядывались, будто сомневались в правдивости его истории. Разве так встречают героя, который в одиночку, Витек не в счет, выполнил самую трудную часть задания? Чтобы эта мысль, наконец, дошла до членов группы, доктор повторил главное еще раз. Директор уничтожен, то есть первая задача миссии успешно выполнена. Сыворотку, правда, добыть не удалось, но теперь нам доподлинно известно, что исходного материала, мозга Ленина, большевикам надолго не хватит. Другого источника получения экстракта у них нет. Да и этот представляется мне сомнительным. Подумаешь, Ленин тоже не Спиноза. Он позволил себе улыбнуться. Честное слово, сказано было неплохо. Но коллеги смотрели на него все так же кисло. И Гальтон посерьезнел. Не говоря уж о том, что без Громова работа над сывороткой гениальности, скорее всего, невозможна. Он произвел на меня впечатление чрезвычайно замкнутого господина, который всегда работает в одиночку и не любит делиться секретами. Итак, формулирую вопрос для обсуждения. Можем ли мы возвращаться, считая нашу миссию в целом исполненной? Или же следует задержаться и предпринять попытку добыть сыворотку? Информацию о папке Норд приберег на десерт. Пусть сначала выскажутся. Заранее ясно, что они выступят за возвращение. Гальтон побился бы об заклад, что почтенный Сяо Линь непременно приплетет китайскую пословицу о том, что трудно найти черного кота в темной комнате, особенно если его там нет. Тут с триумфом и будет извлечен листок, свидетельствующий, что комната не совсем уж темная, и кот в ней, вероятно, все-таки есть. Хорошо, что пари не состоялось. Гальтон бы его проиграл. Зоя с Куртом снова переглянулись и промолчали. — Да что с вами? — рассердился доктор. — Вы что, транквилизаторов наглотались от нервов? Я вас понимаю, просидеть почти сутки без дела... — Мы не сидели без дела, — начала Зоя. — Нет, Азенков, лучше вы. Немец-китаец скрипнул стулом, закинул ногу на ногу.
— Когда вы не вернулись из рекогносцировки,
Мы не знали, что думать. Вернее, у нас имелось две версии. Я полагал, что вас засекли во время слежки и арестовали. Или застрелили на месте.
Он сказал это очень спокойно. А Зоя, доктор заметил, при этих словах вздрогнула.
Мисс Клинский придерживалась иного мнения, что вы обнаружили место жительства Громова, попробовали проникнуть туда, и с вами что-то случилось. Констатирую, что мисс Клинский знает вас лучше, чем я. Впрочем, это неудивительно.
Дальше, дальше, поморщившись на бестактность, поторопил его Норт.
У нас был только один способ получить хоть какую-то информацию. Проверить, явится ли Громов на работу. Мисс Клинский, разумеется, принять участие в этой вылазке не могла, ее бы опознали. Поэтому она осталась дома ждать вас. А я отправился в Музей нового человечества договариваться об экскурсии для Университета трудящихся Китая имени товарища Сунь Яцена. Подгадал, чтобы к 16:00 оказаться в подземном гараже.
Что, вахтер опять спал? Сяолинь молитвенно сложил руки ковшиком.
У охранника, который изображает вахтера, внезапно случился инфаркт. Помните японскую банщицу? Не одни чекисты владеют техникой летальной инъекции.
— И когда директор не приехал на работу, вы все поняли, — кивнул Гальтон, которому, наконец, стало понятно, почему его рассказ не особенно удивил коллег.
— А он приехал,
— ровным голосом заявил Айзенкопф.
— Ровно в 16:00.
— Шутите?
— Нисколько. Только директорский кортеж состоял не из трех машин, как раньше, а из бронеавтомобиля и эскорта мотоциклистов.
— Это был не Громов, а кто-то другой. Вы же не видели его собственными глазами?
— Не только видел, но и сфотографировал. Я прихватил из кофра мини-камеру для секретной съемки. Сверхчувствительная пленка способна делать снимки при минимальном освещении. Вот, полюбуйтесь. У меня в универсальном конструкторе есть и мини-аппарат для фотопечати.
На стол легли несколько снимков. Человек в шлеме выходит из броневика, человек оборачивается, лицо крупным планом. Это, вне всякого сомнения, был Петр Иванович Громов. И все же поверить было невозможно. Гальтон не проверял у застреленного директора пульс, но этому человеку в сердце попала пуля 45-го калибра. В пиджаке зияла дыра. Пуленепробиваемый жилет исключался. Из раны обильно лилась кровь густого венозного оттенка, а это верный признак поражения правых отделов сердца. «Двойник», — сказал Норт, разглядывая снимок. «У Громова есть двойник. Вопрос лишь, кого я застрелил. Настоящего профессора или фальшивого?»
«У меня другая версия», — Айзенкопф похлопал узкими глазками. «Человек, которого я видел, шел с трудом и опирался на палку. Посмотрите на фотографию получше. Видите, как он бледен? Думаю, никакого двойника нет. Вы стреляли в подлинного Громова, просто рана оказалась не тяжелой. Настолько, что директор смог в тот же день выйти на работу».
«Нет, говорю вам, нет!» — вышел из себя доктор. «Я стрелял с 5 метров, он был убит на повал!» Коллеги молча смотрели на его побагровевшее, растерянное лицо. Нет, лицо было не растерянное, а потерянное. Начальник экспедиции потерял лицо окончательно и бесповоротно. На Зою он старался не смотреть. Его акции обвалились сокрушительнее, чем на Нью-Йоркской бирже в черный вторник. И все же, как такое могло произойти? Мистика. Нужно было спасать остатки репутации. «Взгляните вот на это. Изъято из сейфа в кабинете Громова», — сдавленным голосом произнес Гальтон, выкладывая на стол свой последний козырь, похищенную папку. Княжна и биохимик склонились над листком, а доктор отвернулся. Он выучил текст наизусть, вплоть до каждой скобки и запятой. В папке «Ответы», начатой за 11 дней до разговора Норда с Ротвеллером, содержались вот какие сведения. Первое. 11.04. Ломоносов. Второе. 14.04. Я же говорю, Ломоносов. Третье. 17.04. Черный пополон. Второе слово неразборчиво. Четвертое. 20.04. Попробуй у Мари Гри. У Мари Гри? Нет, все-таки у Мари Гри. Пятое. 23.04. Как? Очень просто. Загорье. Где кольца? 6.26.04. Да око же! Око! 7.29.04.
Проще всего через Загорье. Спас Преображенский.
8.02.05.
Где кольца? Не помнишь? Третья ступенька.
9.05.05.
Мария Гри. Как это какая? Разумовская.
Здесь, наконец, коллеги пришли в волнение. Пока они обменивались первыми впечатлениями и сбивчивыми вопросами, Ломоносов, смотрите, упоминается Ломоносов, и Мари Гри, а это что? Что означают числа? Кто дает эти ответы? Ничего не понимаю. Норт выжидал. Этот этап для него остался позади. Целый день дедукции давал ему фору перед товарищами. О, как бы он сейчас блеснул перед ними интеллектом, если б не конфуз с Громовым.
«Что ты молчишь?» — наконец воззвала к нему Зоя. «Я ничего не понимаю. Тут упоминаются и Ломоносов, и Мари Гри, но все остальное — полная бессмыслица».
Айзенкопф присовокупил. «Валяйте, Норт, проявите свой хваленый коэффициент. Хватит интересничать. У вас, в отличие от меня, было достаточно времени проанализировать эту криптограмму».
Интересничать Гальден не собирался. Не то у него было настроение. «Как вы могли заметить, интервал между ответами составляет 3 дня», — начал он. «Чем это объясняется, не знаю, но какой-то смысл тут наверняка есть. Кто задает вопросы, мы не знаем, но можно предположить, что Громов либо его сотрудники. Кому задает? Опять загадка, к которой у нас нет ключа. Поэтому давайте опираться на фрагменты, которые нам более или менее ясны. Это будут кочки, по которым мы будем прыгать через болото».
«Очень поэтичная метафора, но давайте ближе к делу», — буркнул Айзенкопф.
«Попытаюсь. В документе 9 пунктов. Первый и второй явно указывают на тайник в Музее Нового Человечества. Это указание Громов и его люди не поняли, но оно каким-то образом дошло до мистера Ротвейлера. Он передал слово «Ломоносов» мне, надеясь, что эта подсказка поможет, что и произошло. Здесь мы оказались сообразительнее большевиков», — сказал Гальтон, и скромностью употребив местоимение множественного числа. К Ломоносову относится и запись номер 6 от 26 апреля про око. Таким образом, пункты 1, 2 и 6 нас не интересуют. Это для нас пройденный этап. Пункты 3, 5, 7 и 8 я бы сейчас тоже трогать не стал. Загорье, кольцо, Спас Преображенский, черный пополон со знаком вопроса, какая-то третья ступенька. Все это сплошные неизвестные величины. Мы не знаем, что обозначено этими иксами, поэтому предлагаю пока убрать их в резервный отсек памяти, чтобы они не затемняли нам картину больше нужного. Остаются пункты 4 и 9. Зоя смотрела на листок. Я понимаю твою логику. Они, несомненно, связаны с посланием, которое содержалось в Самсоните. И кое в чем дополняют его. Норт поднял палец. Голос сказал мне. Ключ в фармацевте великого человека. Ищите «Омния экспланаре у Мари Гри». Мы поняли первую часть, но ничего не поняли во второй. Особенно озадачило нас слово или словосочетание «Ше Мари Гри». Теперь мы, во-первых, точно знаем, что это 2 слова, предлог и существительное. «У Мари Гри». Во-вторых, из ответа номер 9 яствует, что это не просто существительное, а имя собственное. В-третьих, имя Мари Гри имеет фамилию или топографическую привязку Разумовская. Что она означает, мне неизвестно. Княжна быстро сказала. Разумовский — известная аристократическая фамилия. Ее родоначальник был тайным супругом императрицы Елизаветы, которая имела от него детей. Но ты прав. Производные от этой фамилии часто встречаются в топонимике. К примеру, недалеко отсюда находится Петровская Разумовская, где сохранился парк и дворец. И это не единственное подобное место. Разумовские были богатым, разветвленным родом. Они владели множеством поместий в обеих столицах. Вот что я вам скажу, представители непрекрасного пола. Она энергично взмахнула кулачком. Все, что касается аристократии, это по моей части. Я извелась без дела. Завтра вы будете сидеть дома и томиться, а я займусь работой. Только попробуйте спорить, убью обоих.
Утром Гальтон спустился проводить Зою до крыльца и не дальше. Таково было ее условие. В зале опять бушевал хор, с визгом и топотом репетировал советскую величальную. Вспомнив вчерашние слова Витька, Норт вежливо поклонился и пробормотал «Здравствуйте», уверенный, что никто не обратит на него внимания. Но пляски, как по мановению волшебной палочки, оборвались. Полсотни белозубых улыбок приветствовали доктора и его спутницу. Им дали выйти наружу, после этого репетиция продолжилась. Во дворе с щенячьим задором резвилось легкое майское солнце, блестело свежее листва, сверкали лужи. Но самый чудесный дар поднесла не природа. Неподалеку от крыльца, точь-в-точь в том же месте, что прежде черный форт, стоял серый Рено с белыми шашечками и надписью «Мос Автотранс». За рулем, прикрыв лицо ворсистой кепкой, дремал Витек.
— Где ты раздобыл такси? — бросился к нему Норт.
Цыган сдвинул кепку на затылок, сладко потянулся.
— Где-где? На работе.
— Как на работе? Ты не собирался туда возвращаться? Тебя ГПУ ищут.
— Это на старой работе, в госавтотрансе, а я поступил в МОС-автотранс. У них, между прочим, километражные повыше.
Витек подмигнул.
— Там один из наших диспетчером служит. Записал меня Ивановым Виктором Ивановичем. Я как рассудил. Сейчас не старые времена. При личной банде без своего авто нельзя. Ты, Котовский, про меня с паханом побалакал?
Доктора встревожило такое легкомыслие. Не считай чекистов идиотами. Можешь не сомневаться, они составили твой словесный портрет и разослали по всем отделениям дорожной милиции. Сколько в Москве шоферов со смуглой рожей, черным чубом и золотой фиксой? У вас тут вообще машин не шибко много.
Можно подумать, у вас на Дальнем Востоке больше, — обиделся за столицу Витек. — И учти, Котовский, я тоже не идиот. — Где она, фикса?
Он оскалился. Золотого зуба не было.
— А чуб где?
Сдернул кепку. Под ней блестел свежебритый череп.
— Сделал прическу под тебя. Нормально, башка дышит.
Зоя, которая слушала этот обмен репликами молча, хлопнула Витька по плеши.
— Годишься. Я сама о тебе с паханом пошуршу. Хватит языки чесать, поехали. — Не дрейф, Котовский!
С удовольствием подхватила она придуманную шофером кличку.
— С таким ухарем я не пропаду. Цыган просиял. — Прошу в карету, мадам!